Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске: три храма в сутки, нападение на Россию-24 и делегация талибов в Москве. Патриарх Кирилл похвастался тем, что в России строится по три храма в сутки. Произнес он эти слова во Франции после освящения нового храма РПЦ в Страсбурге.
Нам нужны такие места в нашей современной, развитой, технологически развитой цивилизации, такие места, где бы человек мог почувствовать свою близость к Богу. Вот в России мы это очень хорошо поняли. Вы знаете, что за время господства атеистической власти были разрушены большинство храмов. Многим казалось, что вообще не будет никакой духовной жизни в России. Сегодня я хотел бы сказать, что мы строим примерно в среднем 3 храма в сутки. Не ошибаюсь, в сутки, за 24 часа. 30 тысяч храмов за 10 лет. И не от того, что у нас слишком много денег, и мы не знаем, куда их потратить.
На самом деле эта цифра совсем не новая. То же самое еще в декабре 2017 года говорил митрополит Волоколамский Илларион. Но из уст Иллариона эта цифра не вызывала такой бурной реакции, как теперь, когда ее произнес сам патриарх. Сергей Шнуров.
На небе, как известно, трое – отец, сын и, конечно, дух. Им на земле хоромы строят, имея почести в виду. За сутки 3, что символично и даже канонично строго – пусть не хватает нам жилищ, но где же Богу жить, ей-богу? Больницы, школы, даже скверы пусть погодят, это не к спеху. Нам тут без православной веры болеть, гулять, работать нечего.
Александр Фельдман.
Разбудите меня лет через 100 и спросите, что сейчас делается в России. И я отвечу: пьют, воруют и построили 300 тысяч новых храмов.
Павел Соболев.
Первый храм съешь сам, вторым поделись с другом, третий отдай врагу.
Такими достижениями можно и восхищаться. Хоть что-то в России строится ударными темпами. Аббас Галямов.
Интересно, а мысль о том, чтобы назначить патриарха премьер-министром, не оскорбит чувств верующих? Он же по 3 храма в день строит, это ж какая эффективность? Может, он экономику расшевелить может?
Андрей Жуков.
Друзья американцы, подскажите, чем нам, русским, победить неблагоприятно складывающиеся обстоятельства? Economy, just economy. Спасибо, иконами так иконами.
Александр Рыклин.
Я, товарищи, хочу высказаться по поводу темпов строительства культовых сооружений православной направленности. Вчера руководитель их организации сказал, что они сдают по 3 храма в день. Тут многое не вполне ясно. Например, считает ли он только рабочие дни или выходные и праздничные тоже? Если с выходными, очень много получается, больше 1000 в год. У нас столько места нет. Если так дальше дело пойдет, через 10 лет одни церкви будут. Из одного храма вышел, сразу уткнешься в другой. Для магазинов и кинотеатров, детских садов и школ места уже не останется. Мы тогда совсем затоскуем. Но и ограничивать нельзя в этом вопросе. У нас же свобода вероисповедания. Все имеют право строить сколько хотят. Но выход, мне кажется, есть. Я бы на месте правительства выделил бы РПЦ территорию, скажем, в 100 тысяч квадратных километров где-нибудь за Уралом. Но не сразу за Екатеринбургом, от греха. Через 10 лет там среди сосен и лиственниц будет 10 тысяч церквей. Ну, красота же! Вы только представьте, какое это будет святое место. Из больших городов можно организовать недорогие паломнические чартеры. Ну, эти, сухие суперы. Другой вариант – возводить храмы вдоль китайской границы, но тогда уже прямо стенка к стенке ставить, пару проходов оставить и все. А тут не надо, тут уже есть.
Все это начинает напоминать некоторым комментаторам Россию дореволюционную. Татьяна Шмидко.
А вы не замечали на старинных картинах русской глубинки огромные храмы над скудными домишками селян? Стоят, как ковчеги благополучной жизни в океане бедности. И сейчас то же самое – каста жрецов над рабами.
Рустем Адагамов.
Пока весь цивилизованный мир движется вперед, развивает технологии, образование, медицину, русские катятся назад, застраивая свои города и села лавочками для продажи свечек и крестиков. И все для чего? Чтобы церковники жили лучше, богаче, сытнее. Потрясающе, конечно.
Андрей Шипилов.
РПЦ обнародовала список регионов, где наблюдается недообеспеченность населения храмами. Сдается мне, что пацаны не понимают, что дело обстоит ровно наоборот. Это у них наблюдается переобеспеченность населения попами.
Мария Арбатова.
Ничего личного, только бизнес. Мы сегодня строим в среднем 3 храма в сутки, я не ошибаюсь, за 24 часа. 30 тысяч храмов за 10 лет, объявил господин Гундяев, хотя пасхальную службу в этом году посетило только 3% населения, хотя тысячи храмов стоят разбитыми, хотя в стране не хватает больниц.
больницы и школы. Главное, что вспоминают по поводу стахановских темпов строительства храмов. Андрей Пятов.
Три храма в сутки строим, три школы закрываем, рождаем только одного, а двух мы зарываем. Три раза молимся на дню, грешим десятикратно, за деньги рай мы воздаем, а в ад пошлем бесплатно.
Твиттер, профессор Преображенский.
Резиденция патриарха стоит 2,8 миллиарда рублей, содержание Госдумы – более 10 миллиардов рублей в год, автомобиль президента – 12 миллиардов рублей, 2 миллиона рублей на лечение ребенка собираем смс-ками.
Владимир Шепталин.
Каждый день в нашей стране открывается 2-3 новых храма. А знаете ли вы, сколько всего в России церквей? Более 60 тысяч. В одной Москве их 1200. А сколько же в России больниц? 5500. Может быть, если строить современные больницы, то и свечки за здравие ставить не придется?
Александр Фельдман.
Патриарх Кирилл заявил, что РПЦ строит по 3 храма в сутки. Для сравнения, в среднем по России за сутки возводится чуть более половины школы. При этом уменьшается количество больниц, детсадов и вузов.
Эль Мюрид.
Трудно сказать, насколько был несчастлив лично Кирилл при СССР, но 3 храма в сутки не совсем то достижение, которым стоит гордиться в 21 веке, особенно в современной России. Не 3 завода, не 3 школы или 3 больницы в сутки, не 3 калибра даже, что при бушующем военном психозе откровенной милитаризации всей жизни страны было бы хотя бы логично. 3 храма. Впрочем, красиво жить не запретишь, а в свете тотального засекречивания российского бюджета задавать вопрос, за чей счет этот праздник жизни, совершенно нелепо. У страны есть много разных проблем, на решение которых катастрофически не хватает денег. Во всяком случае, так уверяют нас наши правители. Видимо, эти проблемы не столь важны, как квадратно-гнездовое строительство новодельных культовых учреждений в темпах, которые превышают темпы индустриализации страны в начале 30-х годов, когда строилось в среднем по 2,6 предприятия в сутки. Хотя бы в чем-то удается новой России обогнать проклятый Советский Союз.
Нашлись и люди, которые поймали патриарха на арифметической ошибке и обнаружили, что ситуация еще серьезнее. Станислав Щукин.
«Я не ошибаюсь», — добавил патриарх. «Мы построили 30 тысяч храмов за 10 лет, то есть в среднем по 3 храма за каждые 24 часа. Если одно на другое поделить, выходит 8,2 храма в день».
В защиту церкви выступил Владимир Легойда.
«Я совершенно согласен с вами, что нам нужны детские сады и доступность вузов. При этом считаю ошибочным и даже опасным рассматривать сады, вузы и храмы как альтернативы друг другу. Нужно все».
И его аргументы местами находят поддержку. Федор Клименко.
«Так пусть каждый занимается своим делом. Церковь и верующие строят храмы, а власть и ученые – детские сады, больницы, школы и планетарии. А по плодам узнаете, кто построил лучше, качественнее и не разворовал».
Но право, скорее всего, те, кто призывает обратить внимание не на саму церковь, а на предоставляемые ей условия. Николай Лашко.
«Успешная бизнес-модель без налогов и проверок. Стоит применить ко всему бизнесу, и будет тот же результат».
Анатолий Роговский.
«Зря вы тут на владыку-то набросились. Просто действует рыночный закон. Бизнес, пока он рентабелен, должен расширяться. А вот обложить сей бизнес, как в хрущевские времена, налогом, и сокращение количества культовых зданий начнется. Причем новоделы развалятся быстрее древних, которые сейчас в развалинах».
Вы слушаете «Цитаты свободы». Передача о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Примечательный случай произошел в Хакасии. Глава одного из районов Сергей Зайцев напал на журналиста «России-24» Ивана Литомина в своем собственном кабинете. Чиновника разозлил вопрос о новом жилье и компенсациях для жертв больших пожаров 4-летней давности.
Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Вы что делаете?
Эй!
Что вам сказал сюда?
Алло!
Сергей, вонючий!
Вы что делаете-то?
Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо камеру трогать, камеру трогать. Камеру не надо отпустить камеру.
Вы что, с ума сошли?
Вы с ума сошли, что ли? Тихо-тихо-тихо.
Сам Зайцев описал ситуацию журналистам так.
Ну, я предложил им просто выйти. Не вышли, а я их хотел вытолкать. Ну, я думаю, он спровоцировал падение. Крики, визги, с этим закончилось.
А вы его убили?
Ну, что вы, никогда. Я просто хотел вытолкать. Но он уже, видимо, до того профессионал, и он решил...
Но в падании на пол?
Да, валился на пол с криками там непонятными.
Но на видео отчетливо видно, как Зайцев берет журналиста в борцовский захват и швыряет спиной об пол. Твиттер «Гроза».
Глава Ширинского района Хакасии напал на корреспондента. Счастье, что не покусал.
Кристина Потупчик.
Рестлинг по-русски. Член «Единой России» Сергей Зайцев очень технично вваливает репортеру «России-24» прямо в своем рабочем кабинете. Братуха-борцуха.
Алексей Пушков.
Господин Зайцев уже в кавычках прославился на всю Россию, бросив на пол журналиста ВГТРК. Уверен, что эта история будет иметь продолжение, причем не самое приятное для господина Зайцева.
Шамиль Валеев.
Считаем дни, сколько осталось работать и быть на свободе главе Ширинского района Хакасии Сергею Зайцеву. Я тут вижу, кроме хулиганства, еще одну статью УК РФ, номер 144, «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста».
Тина Канделаки.
Сергей Николаевич так ярко проявил себя во время пожаров в Хакасии в 2015 году, что наработал на уголовное обвинение в халатности. И свой звездный час в виде решения суда ждет на той же должности, куда он переизбрался 2 года спустя после пожаров и скандалов с некачественным строительством домов для погорельцев. Любой другой чиновник с таким набором заслуг сидел бы себе ниже травы на откатах от подрядчиков. Зайцев же решил воспользоваться первой возможностью прогреметь на всю страну и вместо извечных пороков русского чиновничества поборол журналиста. Искренне надеюсь, что тактика Сергея Николаевича приведет его к успеху и заслуженному признанию на всех уровнях государственной службы и правоохранительной системы. Уголовное дело за нападение на журналиста – часть этого признания. Огонь и воду Зайцев уже прошел. Остались только медные трубы.
Вместе с тем, множество комментаторов считают, что корреспондент Иван Литомин получил по заслугам. Многие помнят его предыдущие журналистские подвиги. Твиттер «Сталин ГУЛАГ».
Член «Единой России» и журналист телеканала «Россия-24». Сезон брачных игр «Жаб и гадюк» можно считать открытым.
Андрей Перцев.
Друзья, вижу возмущение по поводу нападения единоросса на журналиста в Хакасии. А ведь этот журналист – автор издевательского сюжета про избиение посетителей гей-вечеринки Иван Литомин. В каком-то смысле его настигла карма. Понадеялся, что микрофончик с надписью «Россия-24» откроет все двери. И вот.
Дмитрий Гудков.
Те же самые федеральные каналы долго приучали нас к тому, что бить гостей в студии нормально. Только на днях в эфире у Соловьева какого-то так называемого эксперта матом выгнали из студии. А помните, я убивал от, как его там, Шейнина? Ведерко фекалий? Ну вот, распишитесь, собирайте урожай, пропагандисты. Побитый журналист в свое время издевался над избитыми гей-активистами. Это был его камушек в подготовку собственного избиения. Сам воспитал, сам схлопотал. Жду очередного эфира с Соловьевым или Шейниным. Давайте, покажите челяди место. Может, кто у вас там с вертушечки, с ноги? Не ограничивайте гостей.
Игорь Драндин.
Что тут сказать? Неправильно журналист «России-24» вел себя с единороссом. Надо было задавать вопросы про украинскую хунту, попросить дать комментарий относительно последнего высказывания Зеленского. Тогда сюжет получился бы прекрасный, и все остались бы довольными. О проблемах своей страны разговаривать с единороссом – моветон, неуважение к власти и экстремизм. Это небезопасно.
Звучат и предположения, что смелый антикоррупционный репортаж «России-24» связан с результатами губернаторских выборов в Хакасии, на которых победил не единорос, а коммунист Валентин Коновалов. Телеграм-канал «Мюсли вслух».
История с главой Ширинского района Хакасии и корреспондентом «России-24» заслуживает внимания не только из-за эффектной телекартинки и вала комментариев. Полетела бы в Хакасию проверять письмо погорельцам съемочная группа из Москвы, если бы губернатором был не Валентин Коновалов. Вопрос риторический. Вспомните, сколько писали и говорили столичные СМИ о Хакасии в 2017 году, а сколько сейчас? Истину глаголила нам поговорка из далеких 90-х. Лучший гарант свободы слова и печати – это губернатор-коммунист.
Подконтрольное Зайцеву информационное агентство «Хакасия» описало инцидент как расправу с провокаторами и сообщило, что чиновник обратился в Следственный комитет с просьбой возбудить уголовное дело за публичное оскорбление представителя власти. Зайцев заявляет, что корреспондент Иван Литомин вел себя по-хамски, тыкал в лицо микрофоном и называл главу района коррупционером. Но пока все шишки посыпались на Зайцева. Против него возбуждено уголовное дело за воспрепятствование работе журналиста, а «Единая Россия» исключила его из рядов партии. Об этом сообщил официальный сайт партии со слов секретаря Генерального совета ЕР Андрея Турчака.
Мы неоднократно говорили о том, что любой чиновник, депутат несут повышенную ответственность за свои слова и поступки. Вчера случился очередной приступ белой чиновничьей горячки в Хакасии, где глава Ширинского района напал на журналиста ВГТРК. Вместо того, чтобы ответить на вопросы корреспондента, он попытался решить вопрос силой. Это неадекватное и неприемлемое поведение. Хочешь помахать кулаками? Иди на татами или на ринг. Не умеешь общаться с людьми, отвечать на неудобные вопросы? тебе не место во власти», — указал Турчак, подчеркнув, что в «Единой России» и впредь не будут закрывать глаза на подобные вопиющие случаи.
Заместитель Андрея Турчака Евгений Левенко в комментарии к каналу «Россия-24» напомнил, что отвечать на вопросы журналистов – долг каждого чиновника.
Хотел бы напомнить, что любой чиновник, тем более член партии «Единая Россия», обязан отвечать на любые, пусть даже малоприятные или неудобные вопросы. Мы должны прямо и честно смотреть людям в глаза.
Но в сети, конечно, тут же вспомнили еще более вопиющий случай, когда против Андрея Турчака выступил журналист Олег Кашин, которого в ответ искалечили арматурой и едва не убили. Сергей Смирнов.
Специалист по работе с журналистами Андрей Турчак выгнал из «Единой России» хакасского чиновника, хотя у Турчака должна быть более тяжелая статья.
Николай Травкин.
Это что ж творится-то? Главу Ширинского района исключили из партии. Да он этому журналюге не только черепушку не продырявил, но даже пальцы не переломал. И в руках у него даже арматуры не было. Так, слегка разок приложил об пол, и всего-то. И на тебе, секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей Турчак сообщает, что таким не место в партии.
Демьян Кудрявцев.
Турчак исключил из «Единой России» чиновника за избиение журналиста, потому что бить надо арматурой, а не просто так.
Всеволод Емелин.
«Сегодня славный повод есть нажраться и ликовать народу в своей массе, ведь отобрали партбилет у Зайцева, главы единороссов из Хакасии. А это не какой-то мелкий бес, жадной толпой толпящийся у трона. Это колосс, титан, тяжеловес. Это глава Ширинского района. И у меня такое ощущение, что крылья развернулись за спиной, что началось самоочищение на всех просторах родины родной». «Давно пора окоротить начальство, которому законы не указ. Сегодня дал Литомину по яйцам, а завтра Соловьеву в морду даст. Я жизнь прожил убогим яйцеглистом, но пью сегодня целый день подряд в защиту неподкупных журналистов, которые нам правду говорят. Пусть случаев таких пока не тысячи, ты не ропщи, а честно крест неси». Но сразу стал заметно воздух чище и задышалось легче на Руси.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. У микрофона Аля Пономарева. В Москву приехали с официальным визитом талибы – представители движения, которое в России запрещено. В связи с этим заметки новостных агентств выглядят несколько шизофренично. Все упоминания о талибах там снабжены соответствующими примечаниями. Вот, например, как сообщает об этом визите ТАСС.
Афганское движение «Талибан» запрещено в РФ. Привержено миру в Афганистане, но считает иностранное вмешательство препятствием на пути к нему. Об этом заявил во вторник представитель катарского офиса движения «Талибан» Делавар Шахабуддин на мероприятии, посвященном столетию установления дипломатических отношений между Россией и Афганистаном в Москве. Мероприятие проходит при участии МИД России.
То, что «Талибан» является запрещенной организацией, не помешало ее делегации встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. В сети по этому поводу много иронических комментариев. Твиттер «Четкий ТАСС».
«Мы будем встречать террористов на дальних рубежах», — говорили они, например, в Москве. «Талибы приехали в Россию поделиться опытом?»
Твиттер «Сталкер».
«Слыхал, талибы в Кремле. Тоже мне новость».
Твиттер «Эдчер».
Говорят, что запрещенных в России талибов возили спецтранспортом с мигалками по Москве, а москвичи стояли в пробках.
Твиттер «Борман».
«Талибы в Москве. Ничего удивительного. Чеченское МВД те же погоны носит, что и российские штатные сотрудники в 1995 и 1999. Одну лямку тянут. А что эти чеченские сотрудники наших ментов резали в 1995 и 1999 – мелочи, право слово».
Андрей Мальгин.
«Слушайте, Талибан уже просто не вылезает из Кремля. Прям лучшие друзья стали».
Илья Вайцман.
«Террористы из запрещенной в России организации «Талибан» спокойно приехали в Москву, где провели переговоры с министром иностранных дел России гражданином Лавровым. И знаете что? Пришли к полному взаимопониманию, что, в общем-то, неудивительно».
Многие задаются вопросом, что могут чувствовать в связи с этим визитом ветераны афганской войны. Вася Обломов.
«Талибан – официально запрещенная в России террористическая организация. Запрещена решением Верховного суда от 14 февраля 2003 года на основании представления Генпрокуратуры, на основании материалов ФСБ. Эти дядьки опять в Москве и будут встречаться с министром иностранных дел РФ. А еще интересно, что неких генералов Афгана оскорблял фильм «Лунгина» про афганскую войну, а официальная делегация афганских террористов в Москве в 2019-м – это не оскорбительно вовсе. Главное, чтобы Лунгин или кто другой не снял про это потом обидное кино.
Андрей Морозов.
В Москву на празднование столетия афгано-российских отношений пригласили талибов. А наших летчиков, которых талибы брали в 95-м в заложники в Кандагаре, пригласили на торжества. Им было бы что рассказать на праздничном обеде.
Михаил Авдуевский.
А вот в свете недавно прошедшего угара с победобесием и дедославием на 9 мая, а вот тех же самых людей, у которых деды воевали, не оскорбляет предательство и поругание памяти погибших воинов-интернационалистов в Афгане тем, что теперь Кремль привечает талибов? Че молчат-то? Дедов на сорта разделили, за одних истерия до небес, а вторых Кремлю продали.
Многие комментаторы решили, что этот официальный прием России понадобился для того, чтобы потеснее задружиться с врагами США. Рустем Адагамов.
В 2003 году Верховный суд России признал «Талибан» террористической организацией, и поэтому ТАСС приходится упоминать об этом в скобочках. Талибов, которые вешали и расстреливали детей, принимают в Москве только потому, что они воюют против американцев. Так кремлевская дипломатия понимает баланс сил, к которому стремится. Путин готов обниматься хоть с чертом в ступе, только бы он был против Америки. Жалкое зрелище.
Юрий Сипко.
Несомненно, установление дружественных отношений со всеми народами – дело достойное. Талибан, конечно, террористическая организация и в России запрещена, но если против Америки, тогда можно. А вот с украинцами нельзя ни поздравить, ни приехать, ни пригласить. Можно только стрелять. Они ведь свои, родные, православные. Должны понять.
Леонид Лялин.
У России только два союзника. Но после вечеринки с талибами никто уже не помнит, кто именно.
Высказывается и мнение, что если «Талибан» официально признан террористической организацией, никакие политические цели не могут оправдывать общение с ней на высшем государственном уровне. Игорь Драндин.
26 января 2011 года Путин заявил, что же касается переговоров с криминальными элементами, с террористами, то ни одна уважающая себя страна в мире не идет по этому пути. И здесь дело не просто в государственном чувстве собственного достоинства, это практика борьбы с терроризмом. Как только с ними вступают в переговоры, агрессия и количество террористических актов увеличивается, а значит увеличивается количество жертв. И поэтому, повторю еще раз, с террористами никто переговоров не ведет. С Путиным все понятно, цена его словам равна нулю. Но есть еще один вопрос. Будет ли СК проводить проверку этой встречи на предмет нарушения Уголовного кодекса? У меня нет сомнений, что нарушена статья УК 205.1 «Содействие террористической деятельности».
Сергей Абашин.
Интересно, что запрещенных членов организации «Хизбут-Тахрир», которые не замечены в вооруженных действиях, пачками сажают в тюрьму. А запрещенных талибов, которые не скрывают свои военные амбиции, принимают на высшем уровне.
Михаил Ходорковский.
Для задержания у них матери-одиночки из нежелательных организаций есть.
Кирилл Шулика.
Получается, что Лаврова должен проверить Центр Э теперь в рамках своих полномочий. А если серьезно, то, во-первых, смешного мало. Нашли себе союзников. А во-вторых, не зарекайтесь, что завтра ситуация не поменяется и в нашем МИДе не будут принимать представителей правого сектора.
Смущает комментаторов не только то, что «Талибан» запрещен в России официально, но и то, что речь идет об организации, прославившейся по-настоящему жестокими действиями. Вера Афанасьева.
В 2007 году в провинции Пактика талибы расстреляли школьника за то, что он изучал английский. В 2010 году в провинции Гельмент они казнили 7-летнего мальчика, обвиненного в шпионаже. В 2011 году они повесили 8-летнего ребенка. С представителями этого движения и встретился вчера господин Лавров в Москве.
Наталья Кузнецова.
У нас в редакции на практике была замечательная девушка-афганка, студентка факультета журналистики ВГУ. Она говорила: «Я скоро вернусь домой, и если придут талибы, то убьют меня только за то, что я училась». Она уехала. Талибы пришли.
Другие указывают, что «Талибан» – организация большая и сложно устроенная, и что тем, кто хочет вести переговоры о мирном урегулировании в Афганистане, неизбежно придется иметь с ней дело. Анатолий Несмеян.
«Талибан» близок к тому, чтобы, если не юридически, то фактически получить статус освободительного движения, а значит, субъекта переговоров и международного процесса. Еще со времен 20 века, когда встал вопрос, как именно относиться к национально-освободительным движениям, была изобретена формула «политическое крыло». То есть это все равно террористы, но там есть некое умеренное крыло, с которым можно вести переговоры. Примерно так англичане были вынуждены решать проблему Северной Ирландии, узаконив политическое крыло ИРА, партию Шин Фейн. Такую же трансформацию претерпело отношение ко многим движениям, которые вначале воспринимались как мятежные или террористические. Массовость этого явления вынудила в итоге на международном уровне создать формулу «национально-освободительное движение – первичная форма национального государства. Осталось только признать ту или иную группировку в качестве такового, чтобы легитимизировать его и придать легальный статус. Талибан, судя по всему, как раз на этом этапе. Метод формального признания политического крыла позволял сохранять лицо, а потому его применили и сейчас. Сообщается о том, что на переговоры приехал политический офис Талибана. То есть Талибан — это, конечно, Аль-Каида, но в Москву приехал другой Талибан, умеренный. Хотя, конечно, абсолютно никакого деления талибов на правильных и не очень не существует. Движение четко придерживается одной и той же линии на построение в Афганистане клерикального государства. Фактически речь идет о восстановлении существовавшего до американского вторжения Исламского Эмирата Афганистан.
Отечественные дипломаты объяснили встречу тем, что Россия – лучший кандидат для ведения мирных переговоров о ситуации в Афганистане, поскольку США в этой стране не доверяют. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по Афганистану Замир Кабулов.
США далеко. Афганистан – это наше в прямом смысле подбрюшье. И здесь на кону стоят национальные интересы России и интересы наших союзников. Мы не можем безучастно наблюдать за тем, как это делается. Мы дали понять США, что не получается у них урегулирования.
В то же время переговоры с талибами крайне затруднены именно из-за сложной структуры их организации, указывает в своем подробном анализе на Карнеги РУ Кирилл Кривошеев.
Генеральная линия партии по тому или иному вопросу у талибов выработана далеко не всегда. Российский дипломат Замир Кабулов утверждает, что по имеющимся у нас каналам, высшим руководством подтверждено, что политическому офису поручено осуществлять контакты от его имени. Но сам же признает, что некоторые фракции талибов выступают за войну до победного конца, а другие – за мирные переговоры или комбинации военного давления с политическим.
Патриоты защищают позицию властей. Юлия Витязева.
Ходорковский и Адагамов не идиоты. Они прекрасно знают, зачем Россия, равно как и США, ведет переговоры с афганскими талибами, но продолжают истерить, рассчитывая на то, что их паства подхватит волну негодования, даже не удосужившись почитать пару статей на заданную тему.
Но не все готовы принять эту аргументацию. Главным образом, потому что круг друзей России с каждым годом все сужается и становится все непригляднее. Николай Зубов.
Я все понимаю, реалполитик, все такое, но думаю, встречаться с талибами отвратительно.
Леонид Васильев.
Следующими гостями менее чем через год будет вся свора друзей Путина из Европы, от неонацистов с крайне правыми до отъявленных леваков. Кстати, между ними во многих вопросах об устройстве Европы совершенно нет никакого различия.
Дело не столько в том, что российские власти встречаются с талибами. США тоже ведут с ними переговоры. А в том, что кремлевское гостеприимство постоянно достается совсем не тем людям, которых многие хотели бы там видеть. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи.